Здравствуйте, это эфир «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России. Мы работаем для вас вместе с Дианой Кобраковой, моей коллегой. Здравствуй, Диана, еще раз.
Здравствуй.
Я хочу тебе сказать, что Россия уверенно идет к лидерству, да, вот обогнала Испанию и Великобританию и вышла на второе место в мире по числу подтвержденных случаев коронавируса. Я серьезно сейчас говорю, не шучу, я не знаю, радоваться этому или расстраиваться, потому что, ну вот за последние сутки выявлено 10 899 заболевших, то есть суточный прирост почти 5%, 4,9%. Угу. Но я должен сказать, что и тестов в России делают очень много, гораздо больше, чем их делали в Испании и Великобритании. Больше сейчас делают тестов, вот как мы выяснили, только в Соединенных Штатах Америки. Всего в России инфицировано 232 243 человека. Первое место удерживают США, там 1 347 000. Но сегодня стало известно, что российский препарат от коронавирусной инфекции левилимаб начали испытывать 11 центров клинических исследований. И вот врачи говорят, что есть положительная динамика, причем эта положительная динамика наблюдается у пациентов с состоянием средней тяжести. Вот этот препарат – это оригинальный ингибитор интерлейкина-6. И сейчас мы узнаем у доктора, что это может обозначать, потому что изначально он разрабатывался для лечения ревматоидного артрита. Но если испытания пройдут успешно, то, видимо, нас всех им будут лечить.
Сейчас, я так понимаю, да. Положительная динамика, да, какая-то наблюдается?
Да, вот говорят, что у пациентов с состоянием средней тяжести наблюдается положительная динамика. Вот эти люди, которые испытывают на пациентах с COVID-19, вот этот вот
осторожный оптимизм мы выражаем, да.
Да. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. Гузель Эрнстовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, как вам вот этот то ли сомнительный, то ли позитивный. Позитивная информация о том, что Россия вышла на второе место по заболевшим. Может, она вышла на второе место по заболевшим ковидом, потому что всех подряд проверяют, и надо, не надо.
Ну, знаете, это точно сказать никто не может, но то, что мы действительно делаем по официальным данным тестов порядка 170 тысяч в день в расчете на единицу населения, это действительно чуть меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Но вот это тоже, кстати, может сказаться на выявлении дополнительных новых случаев. Но в целом то, что число инфицированных растет, это говорит о том, что инфекция распространяется, и мы еще недостаточно, во всяком случае, в Москве соблюдаем меры социальной изоляции. Именно поэтому они были продлены до 31 мая.
Нет, ну подождите, они-то, конечно, продлены, но если 500 000 выходит на работу, то про какую социальную самоизоляцию мы с вами говорим?
Ставим приказ Роспотребнадзора от 8 мая. И это, конечно, очень непростая дилемма. Да, то, что каждый день простоя в нашей стране, не рабочий день, это потеря 40 миллиардов валового внутреннего продукта. И, соответственно, если мы и дальше будем продолжать, то, естественно, доходы населения будут продолжать падать, экономика не будет
абсолютно
развиваться.
Абсолютно
точно. Так может умереть гораздо больше людей. Mm-hmm. Поэтому, если мы внимательно послушаем, что у нас пишет Роспотребнадзор, это те, которые отвечают сегодня за то, чтобы инфекция не распространялась, то они говорят, первое, значит, те, кто выходит, те, кто может работать дистанционно, пусть продолжают работать дистанционно. При выходе на работу надо, кстати, зря за счет работодателя. Я считаю, что это должно быть, как и во всех остальных странах, сделано бесплатно за счет государственных средств. Должны быть сделаны анализы как ПЦР, собственно, выявление вируса, и так и на антитела. Но вот, на мой взгляд, вот это надо делать не за счет работодателей, которые так пострадали у нас в результате простоя и многих других, ну, в том числе и мирового кризиса, но а делать за счет...
Вот на наш взгляд тоже так надо делать, за счет государства. Но, Гузель Эрнстовна, объясните мне, пожалуйста, я действительно не понимаю. Вот вышли сегодня полмиллиона...
Давайте закончим. что они должны соблюдать.
Мы рассказываем об этом часто. А вы нам расскажите. Вот выйдут сейчас 500 000 на работу, да, и их должны исследовать. До того, как их исследуют и придут результаты, они уже все друг друга поперезаражают. Я не понимаю, зачем вообще вот эта норма и мера нужна?
Потому что сегодня, как бы мы ни надеялись на какие-то новые лекарства, единственным способом для того, чтобы не передавался вирус и число инфицированных падало, являются меры ограничительные, а именно социальной изоляции. Никаких других мер нет. И то, что сегодня никаких лечений, сегодня доказанного, эффективного, которое влияет на сам коронавирус, не существует, как бы мы сами себя не обнадеживали. И даже то, что там где-то проводятся исследования, это только исследования, его еще надо проверить, его надо получить результаты, сравнить с теми, кто не получал этого исследования, и потом сделать выводы. Вот на сегодняшний момент такого лечения, которое повлияло на сам вирус, не существует. Вакцина будет, скорее всего, к концу года, дай бог, если будет. Вот, поэтому единственным способом ограничения числа заболевших, нос заболевших, являются меры социальной изоляции. Но до бесконечности сидеть тоже ведь невозможно, да? Есть бизнесы, которые хоть как-то потихонечку должны продолжать свою деятельность при соблюдении всех сказанных мер. Если число прирост инфицированных будет расти, то, соответственно, снова придется вернуться к мерам социальной изоляции. Но в этот раз, я думаю, если такое произойдет, то волна может оказаться, придется маневрировать между мерами социальной изоляции и открытием бизнеса. Но в этот раз мы окажемся уже, если такое произойдет, гораздо больше готовы с точки зрения оказания медицинской помощи. То есть врачи научились диагностировать, оказывать симптоматическую помощь, тяжелые случаи госпитализировать и знать симптомы тяжелых случаев, знать, как вести этих пациентов, знать, как бороться с цитокиновым штормом, это вот когда неверный ответ иммунной системы, знать, какие моменты и когда давать кислород, когда, в каких критических случаях переводить на искусственную вентиляцию легких. Вот этому всему врачи уже научились. И есть дополнительные койки, которые оснащены соответствующими аппаратами, есть кое-какие запасы, я, правда, не знаю, официальных данных нет, средств индивидуальной защиты для врачей. Вот поэтому с этой точки зрения, да, как бы готовность некая к второй волне или там к третьей, которая будет, она у системы здравоохранения есть.
Скажите, пожалуйста, поэтому а вот это 4,9% прироста, это много, мало? Что это вообще за цифра?
Что вы имеете в виду? Прирост заболевших?
Да. 4,9.
И 4 тысячи. Но, вы знаете, надо считать по отношению к предыдущему дню. Вот по отношению к предыдущему дню у нас все равно прирост есть. Вот есть и прирост, если по Москве, по России у нас сколько прирост? 426 случаев. 618 по Москве случаев. Ну, конечно, много, так, по большому счету. Конечно, много. Вот когда этот ежедневный прирост, то есть его не будет, он будет нулевой и даже будет отрицательный, то есть каждый следующий день число вновь заболевших и число вновь умерших, да, будет меньше, чем предыдущий день, вот тогда мы можем на какое-то время заснуть.
А я так понимаю, вы не особо так к этой информации относитесь, что это ингибитор интерлейкина 6 и что будут
дальше. Давайте отвечу, да. Вот этот вопрос адресуйте к врачам, которые вирусологи, которые разработали этот лекарственный препарат, и вы занимаетесь его исследованием. Угу. Значит, если говорить об ингибиции интерлейкинов, я могу только рассуждать. Я организатор здравоохранения, поэтому вот со всей достоверностью по этому поводу сказать не могу. Но могу сказать со всей достоверностью, что сегодня доказанного этиотропного лечения, которое бы имели доказательства от лечения эффективно против вируса, таких лекарственных препаратов нет. Ни за рубежом, ни у нас.
Вы говорите именно о вот этом вирусе, о коронавирусе, который вот сейчас у нас пандемия. Или вообще нет таких лекарств, которые вирусы, коронавирусы лечат?
Нет, я в данном случае имею в виду вирус коронавируса, который вот SARS-CoV-2, это название вируса. А болезнь называется COVID-19, которую он вызывает. Вот я об этом сейчас говорю. Uh-huh. А другие вирусы все-таки худо-бедно, мы, некоторые из них мы научились контролировать. Например, вирус СПИДа, да, то есть ВИЧ, вирус, который вызывает гепатиты. Как-то все-таки мы воздействуем на эти заболевания. Вообще вот гепатиты можно вообще вылечить. Вирус ВИЧ, он, соответственно, позволяет, который вызывает болезнь иммунодефицита, СПИД, он, в общем-то, его можно держать под контролем. Вот так.
А скажите, пожалуйста, к разработке вакцины вы насколько оптимистично относитесь? Потому что есть доктора и специалисты, которые говорят, что, ну, в принципе, можно и не ждать разработки этой вакцины, потому что она к концу года не понадобится уже.
Ну, если 50% населения к этому моменту переболеет, что, я не могу сказать, это лучший вопрос к эпидемиологам, переболеет ли 50% населения в присутствии ограничительных мер, вот таких вот, то больше, то меньше мер. Но, скорее всего, вот так некоторые эпидемиологи говорят, что к концу года там или за 7-8 месяцев может переболеть 50% населения. И, соответственно, приобрести иммунитет, который по данным на сегодня, только по данным на сегодня, мы совсем точно сказать не можем, длится от года до полутора лет. Это можно судить там по другим вирусам, таким как вот вирус, который был в 2004 году, SARS-1, вот этот вот. Вируса. Значит,
но опять же, Гузель Эрнстовна, не доказано ведь, что наличие антител, они защищают от повторного заболевания тем же коронавирусом?
Значит, не доказано и обратное. Вот, например, тот вирус, который был SARS-CoV-2, у него иммунитет, опираясь на данные по тому вирусу, от полутора до трех лет в крови антитела, которые позволяют не заболеть этим вирусом, и люди становятся невосприимчивыми к нему. Поэтому сегодня вот однозначно сказать, что этот вирус, то есть что у нас иммунитет будет неустойчивый после того, как мы переболеем, нельзя. Так же, как и нельзя с абсолютной точностью сказать, что этот иммунитет будет длиться долго. Но пока ученые говорят, что это от полутора до трех лет.
Скажите, а
спасибо.
Как вы относитесь...
А я, кстати, не ответила на вопрос вам по поводу вакцины. Этот вопрос надо, во-первых, адресовать ученым, а также вирусологам, которые занимаются разработкой. Но насколько
они все разные говорят.
Они разные говорят. Но вот по моим таким вот оценкам научной литературы, которые ежедневно публикуются по этому вопросу, и в том числе зарубежной, ну вот если уж он будет разработан, то, скорее всего, разработан будет в начале будущего года.
Нет, ну понятно, что в начале следующего года. А вот Диана интересуется, так он к тому времени, может, никому не нужен уже будет. Не нужна эта вакцина, понимаете? Вот
не, вам
дело.
Сегодня на этот вопрос не ответит ни один человек.
Понятно. А в завершение позвольте у вас спросить, как к организатору здравоохранения, как вы относитесь к мерам, вот к этому особому пути, по которому, например, пошла Швеция и немного по которому пошла Белоруссия, когда они сказали, пусть все переболеют и будет все хорошо.
В Швеции 10 миллионов человек, в Беларуси примерно столько же.
Да.
Значит, а у нас на одном маленьком пятачке в городе Москве 16 миллионов человек, 13 миллионов москвичей и плюс 3 миллиона приезжих. Разница есть, как вы думаете, в передаче от одного человека к другому?
То есть это обозначает, что меньше...
Что там, где люди проживают очень скучно и огромные социальные контакты, то скорость передачи вируса, а у этого вируса она очень высокая по сравнению с обычным вирусом гриппа, то есть один человек может заразить 4 человек, он провалит 5 дней. А если такие контакты плотные, как, например, в городе Москве, то это может произойти еще быстрее. Поэтому еще и еще раз призываю всех, даже те, которые вышли на работу, соблюдать правила дистанции 2 метра общения. Если можно, работайте дома, одевайте маски в общественных местах и перчатки. И если и без надобности, не ходите никуда и не общайтесь с коллегами. Берегите друг друга.
Спасибо большое вам.
Спасибо.
Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Диана Кабракова слышала, что сказала доктор медицинских наук. Сидите дома, Диана, сколько вот вам позволяет возможность.
Я сижу как раз-таки дома. И причем сижу и с масками, и с перчатками, и
давайте сохранять дистанцию, да, беречь друг друга. Действительно, это не шутки, хотя мы пытаемся сохранить лицо.
Оптимизм
и хорошее настроение. Да. Ну и что? Конечно же, Диана, а по выходным и Женя смотрят, конечно же, что кино на выходных и вообще в свободное время для того, чтобы вообще каким-то образом отвлечься. Сейчас поговорим об онлайн-кинотеатрах. Правда, прервемся на секунду.